Я, как обычно, опоздал на час или два. Пастор поднялся, сказал: «Теперь я хочу всем вам представить опоздавшего мистера Бранхама. Что ж, у меня есть много всего, что нужно сделать, поэтому я время от времени просто опаздываю. Но в этот раз я не смог иначе. В этот раз это получилось именно из-за погоды. Я могу свалить это на погоду, и все обойдется. Пришлось отложить это, брат Роуз, совсем ненадолго». Доброе утро, сестра Роуз. И рад, что сегодня утром здесь брат Роуз и сестра Роуз, и брат Шарит, и многие из братьев. Вы приятные люди, что находитесь там. Я слышу это, кто-то говорит мне, когда в Финиксе дождь, все торчат в постелях. Такая перемена, вы знаете. В какой-нибудь из таких дней я бесплатно покушаю. Говорят, что каждый день, когда солнце не появляется, можно бесплатно покушать. Сегодня я буду смотреть, заставлю их поплатиться за это. Вчера вечером я говорил там, в какой-то церкви. Я действительно не помню ее название. И вот, мы замечательно провели время вчера вечером, там, на служении. И у брата Аутла, и в Темпе, и мы просто замечательно проводим время в этом общении. И я ожидаю встречи со всеми этими братьями-служителями на съезде, так что у нас будет время просто как бы побездельничать, брат Роуз, и поговорить друг с другом. И это то, ради чего я приехал, пообщаться. И у нас было, смотрю на наше расписание и вижу столько мест. Но я подумал, что это была замечательнейшая возможность, потому что я встречусь с различными людьми, удастся их увидеть и что-то передать. Иной раз в проповедовании каждого служителя так или иначе понимают неправильно. Часто бывает, люди берут то, что ты говоришь, и просто как бы оно им больше по душе. Поэтому они скажут это таким образом. И затем оно попадает к следующему, оно уклоняется еще больше. Первое же, что ты узнаешь, оно полностью исковеркано. Поэтому у нас часто бывает в проповеди, я как бы напираю на деноминации и организации и прочие вещи. Иной раз люди тогда говорят: «Брат Бранхам против организации». Это ошибка. Я не против организации. Но дело в том, что так часто люди просто полагаются на ту организацию, понимаете, и возлагают на это все свои надежды, а не на Христа. Им хочется увидеть то, сколько членов они смогут привести в ту организацию. Так вот, это очень хорошо. Это нормально. Я считаю, каждая организация должна привести каждого члена, кого она сможет привести. Это очень хорошо. Но когда вы приходите к принятию необращенных и концентрируетесь больше на этом, чем на важности Святого Духа, как говорил здесь минуту назад брат Роуз, и все прочее, то у вас, люди у вас считают, мы принадлежим к этому, а мы принадлежим к тому. В конце-то концов, мы все принадлежим Богу. Понимаете? Так вот, если бы я увидел человека, плывущего вниз по реке на лодке, а я в Индиане живу у реки, реки Огайо, и я совсем рядом с плотиной, это очень опасное место, та плотина, потому что оно сразу же раскрошит вас. Если заплыть на ту плотину, ее не преодолеть ни на какой лодке, потому что там высота около 40 или 50 футов, и затем со дна идет отраженный поток, который бьет прямо о камень, каменную основу там. И я полагаю, гребни, белые гребни находятся на 40 футов внизу, понимаете, где она ударяется, опять взлетает вверх, и потом просто падает с таким вот грохотом и вливается в основное течение глубиной где-то 60 или 70 футов, а там водоворот, который кружит это вот так, и выносит это, и двигается дальше по каналу. Там просто никак не выжить, понимаете? Какое-то время назад туда утащило мужчину в спасательном жилете. Они увидели только, что он вот так ушел вниз. Даже тот спасательный жилет, то чудовищное течение просто затянуло его вниз, и его так и не нашли, так и не узнали, что с ним стало. Он зацепился там дальше за камни или края, может, за милю или две, вот так, и никак нельзя выжить. И если бы я увидел, как кто-нибудь плывет по реке в какой-то ветхой лодчонке, сидит там, читает, продолжает двигаться, и я начинаю на него кричать: «Выбирайся из той лодки! Та лодка не сможет проехать те буруны. Вот, это не то, что я что-то имею против того человека. Даже если бы мне пришлось наорать на него и говорить с ним действительно жестко, это не то, что у меня что-то против того человека. Я люблю человека, но я знаю, что он разобьется. Вот причина, почему я на него кричу. Потому что он не... Это потому, что я действительно люблю его. Причина, почему я кричу. Если бы мне было все равно, я бы сказал: «Ну, с катертью дорога», пошел бы дальше, если бы я не волновался за него. Но причина, почему я говорю те вещи, потому что я ревную о церкви. Я ревную о Божьей церкви, и мне действительно больно видеть, что она просто становится организационно ориентированной. И мне знакомо то течение, что это то, каким образом каждая церковь налетела на камни, прямо вот так, прямо по тому организационному течению. Просто задумайтесь о пробуждении во время лютеран. Посмотрите, куда это пошло. И как только оно попадает туда, оно никогда уже не поднимется. Лютеране так и не вернулись. Взгляните на методистов Уэсли, так и не вернулись. Взгляните на пилигримов святости, назарян, всех остальных, баптистов, пресвитериан. У них идет пробуждение. И в то время поднимается какой-то человек с силой Божьей на нем, он начинает движение в духе. Затем, как только тот человек уходит, они тогда от этого строят организацию. Подобно как с библейским институтом Муди. Приятное заведение, но оно никогда не будет таким, каким это было у Муди. Понимаете? И те вещи, которые отстаивал Муди, они за миллион миль от этого. Так что вот вам, пожалуйста. И оно сейчас все интеллектуальное. Тогда как у Муди это было на основе духа, понимаете? И поэтому вы увидите это в тех вещах. Так вот, когда я только начал и приехал сюда, в Феникс, годы тому назад, в пятидесятническом движении, у меня самого была возможность создать организацию. Ко мне пришли братья Позднего Дождя, сказали: «Вот оно, давай создадим. Да мы же будем крупнее всех остальных». Я сказал: «Помилуйте, это не то. Это не та штука, братья. Вы в миллионе миль от дороги. Бог не благословит это никогда. Почитайте свою историю. Почитайте Библию. Не будет еще одной организации, которая вышла бы из этого, возникла бы из этого. Это верно. Это организуется и уйдет в... Оно сейчас в ладыкийском состоянии. Но скажу тебе, брат, уже не поднимется благословенных Богом организаций. Ничего такого не будет. Мы у пришествия Господа. Понимаете? И Бог возьмет остаток из этого большого экуменического движения, который пошел сейчас дальше, для невесты. Но ничего уже не будет организовываться духовно. Понимаете? Все окончилось. Когда я вижу, как мои братья, драгоценные братья, уклоняются в эту сторону, то я просто изо всех сил вливаю это. И иногда братья говорят: «Ну, брат Бранхов против нас. Мы... Это ошибка. Ой-ой-ой». Это самое далекое от моих мыслей — быть против кого-либо. Я за вас. Я ваш брат, понимаете, и стараюсь, как могу. И вот причина, почему я не примкнул ни к одной организации, чтобы я мог стоять в проломе и говорить: «Брат, не делай этого. Это не тот путь». Они говорят: «Мы принадлежим к ассамблеям». Это замечательно. Ассамблеи Бога были для меня колоссальным благословением. Мы из Форк-сквер. Что ж, посмотрите, каким благословением были для меня они. Мы из имени Иисуса. Посмотрите, каким благословением они были для меня. Мы эти, другие, кто бы это ни был. Они все благословения. Они Божий народ, понимаете? И во всем этом имеется Божий народ. А когда мы начинаем соединяться, говорить: «Просто мы тут чуть получше, чем Церковь Божия, понимаете?» Или «Мы чуть получше, чем Форк-сквер», или «Имя Иисуса», или что-то в таком роде. Тогда как мы просто... Возможно, мы чуть-чуть отличаемся в представлениях. Сегодня мы все ходили обедать. Мы все берем по-разному пирогу. Но мы все равно едим пирог, понимаете? Вот что главное. Итак, главная мысль в том, что если мы просто сможем следить за своими братскими отношениями, поэтому не уклоняйтесь в сторону организации, уклоняйтесь в сторону Голгофы. Вы стали мертвы для этих других вещей. Понимаете? И я действительно считаю, позвольте мне сказать это, пока оно у меня в голове. Я действительно считаю, что организация сыграла неплохую роль, потому что было немало случаев, братья. Как бы ни было, нам больно об этом думать. Были вещи, возникавшие среди нас, и все тому подобное, что было ересью. И люди просто брали те ереси и разгоняли людей куда угодно. И собирается группа братьев, что я имею в виду? Выйти, как выходили в ранние дни, и всякого рода чепуха. И у нас все это имеется и сегодня, понимаете? Просто до сих пор действует. И люди, которые могут собраться вместе... Настоящая иллюстрация Пятидесятницы, по моему мнению, когда заходит речь об организации, это церковь, брат Петрус, церковь Филадельфия в Швеции. Так вот, им все равно, какое у тебя учение, до тех пор, пока оно по Писанию. Если ты хочешь видеть это таким образом или как угодно, до тех пор, пока ты поддерживаешь братские отношения и живешь действительно чистой, святой жизнью. Вот так-то. Это хорошо. И если ты хочешь говорить, что Иисус придет на белом коне, а другой сказал, что Он придет на белом облаке, ожидай Его таким. Просто двигайся вперед до тех пор, пока ты живешь хорошей, чистой жизнью и поддерживаешь братские отношения. Вот таким образом. Вот оно. Это... Ладно. Вот. Это одна причина, друзья, почему я с этой группой бизнесменов. Потому что, я знаю, там внутри есть немало того, что следует исправить. Но это самое лучшее, что у нас есть. Да, это верно. Да. Есть много того, что я должен буду сказать. И вы, присутствующие здесь братья, расскажут вам. Я не сдерживаю от них критики. Я здесь как Божий слуга, чтобы рассказывать истину. И мне придется ответить за это. Это верно. Брат Роуз сказал, вот почему ты нам нравишься. Что ж, нам нельзя, мы должны оставаться с этим словом, понимаете? Как раз недавно, я думаю, я был за рубежом, то есть там, на острове в прошлом году, и они провели собрание, и некоторые из братьев хвастались на этом большом собрании, где у них присутствовали бизнесмены со всей страны, и они говорили о том, что у меня было небольшое помещение на углу, от моего бизнеса не было никакого толку, и мне приходилось ужасно трудно. И первое же, я пришел, принял Христа, у меня теперь все есть. Так вот, это хорошо, мы ценим это хорошо, но преуспевание не всегда означает Христа, что, понимаете, и мы должны за этим следить. Так вот, это здорово, понимаете, я ничего против этого, но я тем вечером как бы немного отчитал братьев. Мы поехали в мотель, где остановилась наша группа, и брат Шакарьян, и все мы. И я сказал, братья, я вам скажу. Я сказал, я считаю вас, братья, самой лучшей группой людей, с кем я когда-либо встречался в жизни. Но, сказал я, дело вот в чем. Я сказал, я не принадлежу ни к какой организации, но я действительно принадлежу к общению с таким. У меня есть членский билет от них, единственный имеющийся у меня билет, потому что это представляет все организации, понимаете? И это то, что мне нравится. Вот за что я веду борьбу. Но, сказал я, вещь, которая беспокоит меня, что вы, братья, там перед теми людьми, которые в тысячу раз более преуспевающие, чем вы, и потом пытались им рассказывать, что Христос — это преуспевание. Никогда и не пробуйте им продавать такое. Понимаете? Не пытайтесь уподобиться миру. Пусть мир придет на вашу территорию. Не ступайте на их территорию. Понимаете? Понимаете? Вы ступите на их территорию, мы никогда не будем сверкать вместе с ними. В конце концов, Евангелие не сверкает, оно светится. Голливуд сверкает, Евангелие светится. Есть большая разница между свечением и сверканием. И таким образом, вот, и я сказал, ранние братья-пятидесятники, имевшие что-либо, старались избавиться от этого и накормить нищих и прочее, подобное этому, и выходили без ничего, понимаете, проповедовать Евангелие, действовать совместно. Я сказал, сейчас мы пытаемся похвастаться тем, сколько мы заполучили. Я сказал, как оно отличается? И один драгоценный братик, спустя несколько минут, он поднялся, сказал, «Брат Бранхам, это была одна из величайших ошибок, совершенных людьми». И я сказал, «Теперь, послушай-ка, брат, я не пытался советовать людям продавать свое имение. но я просто стараюсь указать этим бизнесменам на кое-что». Он сказал, «Это было величайшей ошибкой у людей». Я сказал, «Они делали это Святым Духом. Святой Дух сказал им это сделать. Святой Дух говорит кому-то что-то сделать. Исполните то, что Он говорит вам сделать». И он сказал, «Что ж, это была худшая ошибка, когда-либо совершенная церковью». Я сказал, «Почему, брат?» И прямо там, перед человеком, с которым я разговаривал, он сказал, «Потому что как только там, в церкви, возникла небольшая склока, были разногласия между греками и евреями и так далее, сказал, тем людям некуда было идти, у них не было даже дома, куда вернуться». Я сказал, «Совершенно точная воля Божья». Он сказал, «Как это могло быть волей Божьей?» Я сказал, «Они расходились повсюду, распространяя Евангелие, потому что им некуда было идти. Дух Святой не ошибается, Он просто не делает этого. Вот и все». И как я говорил вчера вечером, вам просто нужно ухватиться за Бога и ухватиться за Его Слово и крепко за это держаться. Не имеет значения, куда Он вас поведет, просто продолжайте за Ним следовать. Берегите Его такое вот движение. Но я, безусловно, поддерживаю это сообщество бизнесменов. И каждый съезд, на который меня приглашают, я всегда приезжаю и произношу речь, говорю все, что могу. Не просто пытаться придумывать что-то сказать, что угодило бы кому-нибудь, тому-то. Но всякий раз, когда я отправляюсь на свое собрание, я стараюсь исследовать и молиться, и поститься, и говорю, «Господь Иисус, что я мог бы сказать такого, что помогло бы тем людям?» Всем известно, что я не проповедник, я не оратор, это известно любому, я не проповедник. Моя проповедь — это молитва за больных и прочее подобное этому, но я не проповедник. Любой, кто услышит, как я проповедую, будет знать это. Но то, что я говорю, я хочу вогнать пробойник, который нечто совершит. Не говорить, разве он не мощный оратор? Разве он не употребляет грамматику правильно? Разве не замечателен он за кафедрой? Я не хочу этого. Я не мог бы это совершить. Бог призвал меня не к этому. Но я пытаюсь найти то, что поможет тому человеку и той церкви быть лучшей церковью, помочь ей быть лучшими людьми. Молюсь об этом. Так вот, полагаю, я как бы разговаривал, потому что я видел, как несколько людей еще заходили, и идет дождь. Вот причина, почему я говорил эти вещи. Теперь четверть после. И я хочу сейчас поблагодарить брата. Я давно знаю брата Фуллера. Всегда любил его из глубины своего сердца. И у нас есть много общего, брат Фуллер. И поэтому я уже много лет вижу брата Фуллера. И я знал его как настоящего, подлинного мужа Божьего. И я люблю его. И сегодня утром я здесь для того, чтобы пообщаться. Так сожалею, что я пропустил его вечер, что когда это было объявлено здесь, в этом месте. Но это было то, что я ничего не мог с этим поделать. И я рад быть сегодня утром здесь. Видеть его церковь, красивая, как Бог дал им успех и благословил их. И все, что он совершил для него, я безусловно ценю это. Пусть Бог продолжает благословлять его и благословит эту скинию, и совет попечителей, диаконов и всех членов церкви. И да будете вы расти и преуспевать в Господней благодати. Вот моя смиренная молитва. Теперь, прежде чем мы приблизимся к Слову, давайте сперва приблизимся к Автору. Давайте на минутку склоним свои головы для молитвы. Пока мы сидим, сейчас торжественно в присутствии Божьем, со своими склоненными головами и сердцами, есть ли в вашем сердце просьба, то нечто, в чем вы нуждаетесь, что вы хотели бы, чтобы Господь дал вам, чтобы я мог вспомнить вас в своей молитве здесь, в церкви, сегодня утром. Вы сообщите об этом поднятием руки. Просто держите это в своем разуме. Что это такое? Пусть Господь дарует каждому из вас вашу просьбу. Милосердный и Святой Отец, Бог, кто создал все через Христа Иисуса, Ему во славу, мы сегодня утром входим в Твое присутствие с благодарностью на сердце. И когда мы ехали в дождь, и дул ветер, шел дождь, мы молим, Небесный Отец, чтобы Ты излил на нас дождь небес, духовный дождь, вместе поздний дождь и ранний дождь сегодня в наши сердца. Мы молим, Отец, чтобы Ты благословил эту церковь. Мы так за нее благодарны, за ее пастора, за ее общину, за место, где люди могут встретиться, имея крышу над головой и хорошие удобные места для сидения. Мы мысленно обращаемся к истории этой ранней церкви, этой ранней апостольской католической церкви, и видим, как они сидели на каменных плитах или том, на чем можно было, чтобы послушать Слово Божье, и потом склонялись на пол, а он холодный и каменный, и грязный, и так воздевали там свои руки к небесам и наслаждались присутствием Духа Святого. Давал им такую решимость в жизни, что они входили в львиные рвы, даже не дрогнули ни разу, но с улыбкой на лице, подняв глаза к небесам, зная, что через несколько минут они окажутся в присутствии того, кого они любили. О, вера наших отцов, живущая и поныне, несмотря на темницу, огонь и меч, обнови в нас, о Господь, такую веру. Дай нам мощное апостольское благословение Святого Духа. Каждый сегодня, поднявший свою руку, тебе известно, в чем они нуждаются, Господь. Ты знаешь, что было за той рукой, какой мотив и цель в том сердце. Ты один сможешь удовлетворить каждую нужду, Господь. И я молю за них, не ведая об их нужде, но возношу свою молитву как прошение за них. Как Твой слуга, я искренне молю о каждом, чтобы, чего они не попросят, пусть они получат. Благослови их, Отец. И сейчас, когда мы будем читать Твое Слово и как бы преподавать сегодня утром этот урок воскресной школы, я молю, чтобы Ты взял эти слова и срезал всякое неверие с них, Господь, чтобы любую силу сатаны, которая попытается укорениться, которая не дала бы этому расти, пусть оно проникнет в каждое сердце и станет там плодоносными деревьями праведности, Господь. Вера, производящая то, что Ты назначил совершить Твоему Слову, сказав, «Оно не вернется ко мне тщетным, но оно исполнит то, для чего оно было предназначено». Ныне, Господь, освети Своего слугу, Твое Слово уже освящено. И все вместе, да будем мы способны накормить стадо, которое Святой Дух дал нам в попечение. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Теперь к вам, кто любит время от времени читать по мере изложения послания. Я попрошу вас, пожалуйста, открыть в книге. И у меня для людей сегодня утром просто небольшое воскресное послание. Хорошо ли меня слышно? Везде, по всему зданию. Я подвинул этот микрофон поближе. Я чуть-чуть охрипший. Как только я попал сюда, я заболел гриппом. Дьявол старался как мог, чтобы не пустить меня сюда. Я не знаю. Я верю, что Бог непременно изольет на этот съезд нечто великое в этот раз, потому что сатана сделал все, что смог, чтобы не пустить меня на него. Но мы сейчас прочтем из Бытия 22 глава. И вы, кто откроет свою Библию, давайте прочтем вместе один отрывок из нее. Бытие 22. Давайте начнем с 9 стиха. «И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего». Но ангел Господень воззвал к нему с неба и говорил, «Авраам! Авраам!» Он сказал, «Вот я». Ангел сказал, «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще своими рогами, то есть, вернее, рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его на во всесожжение вместо сына своего. и нарек Авраам имя место тому Иегова Ире. Посему и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится. И вторично воззвал к Аврааму ангел Господень с неба. И сказал, «Мною клянусь, — говорит Господь, — так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семена твои, как звезды небесные и как песчинки на берегу моря, и овладеет семя твое вратами врага своего». И я хочу в качестве темы взять оттуда ту последнюю фразу «И овладеет семя твое вратами врага своего». Это замечательное обетование. Так вот, мы все знакомы с этим рассказом. Перечитывали его наверняка, опять и опять, время от времени, об Аврааме, и как Бог вызвал его из его страны, и как он был просто обычным человеком, ничего особенного. Но Бог призвал его и дал ему обетование. Теперь, я хочу, чтобы вы обратили внимание, что это обетование, которое Бог дал Аврааму, относилось не только к Аврааму, но оно относилось к его семени после него. Так вот, многие из людей говорят, «О, если бы у меня было как с Авраамом, если бы я оказался там, где Бог говорил бы со мною и дал мне уверенность, какую Он дал Аврааму, то я имел бы. У меня действительно была бы вера, брат Бранхам, если бы Бог говорил со мною, как Он говорил с Авраамом. Но у вас имеется то же обетование, что было у Авраама, то есть, если вы семя Авраама. Затем вы скажете, брат Бранхам, но я ведь язычник, у меня не может быть семени Авраама. Семя Авраама не было естественным семенем. Оно было духовным семенем, потому что обрезание этого — это было ничто. Обетование. Он даже дал его еще до обрезания. Но оно было ему дано прежде обрезания. И это было не потому, что он был обрезан и находился таким образом в завете с Богом. Это было потому, что Авраам поверил Богу. И в Писании сказано, что когда мы умерли во Христе, мы стали семенем Авраама. Об этом говорит Павел. И не тот иудей, кто иудей по наружности, но кто иудей внутренне. Поэтому, если вы родились от Духа Божьего, вы семя Авраама и наследники вместе с Авраамом по обетованию. Понимаете? Поэтому каждое обетование, данное Богом Аврааму, ваше. Потому что духовно вы Авраамово семя, и вы больше иудей, чем если бы вы родились от иудейской крови, и потом были бы ортодоксальным иудеем в той церкви и отвергающим этого драгоценного Святого Духа и Господа Иисуса Христа. Понимаете? Вы больше иудей, потому что вы иудей, родившийся от обетования с небес, данного Богом Аврааму. И Авраам принял его верою, и это и сделало его тем, кем он был. В конце-то концов, иудей означало лишь отделение, и перешло еврей, и все остальное подобное этому. Теперь, но когда вы отделились от мирского, перешли ту отделяющую черту и временно обитаете в чужой стране, стране, в которой вас как бы не было вначале, с людьми, с которыми вы вначале не имели дел, тогда вы становитесь духовным иудеем. Потому что таким же образом, как Авраам, верою, оставил свою страну, оставил свой народ, ушел в чужую страну к чужому народу. Вы оставили свой народ, оставили за спиной этот мир, оставили своих знакомых, перешли через кровь Иисуса Христа и временно проживаете, ища город, строитель и создатель которого Бог, подобно как искал Авраам. Странники, совместно с Ним, обитающие в шатрах, церквах, сограждане Царства Небес, наследники всего через Иисуса Христа. Понимаете? Мы перешли, отделились. Так вот, Авраам, обетование дано Аврааму и его семени после него. Теперь Бог дал Аврааму это обетование о том, что его семя овладеет вратами своего врага, после того, как он испытал Авраама, проверил Авраама. Итак, после того, как наступила проверка, затем Авраам уже обратился, как мы назвали бы это, от язычества к Богу, и затем Бог дал ему, как знак Святого Духа, обрезание. Затем, после обрезания, затем наступает время проверки. Здесь очень хороший прообраз церкви, что после того, как мы спаслись, затем нам дается печать обетованного обрезания, которое не по плоти, но от Духа. И наше обрезание — это Святой Дух. Это Божий острый нож. Он отделяет и отсекает у нас излишек мирской плоти. Слово Божье острее меча обоюдоострого. Так что, видите, опять возвращаемся обратно. Слово Божье является тем, что использует Святой Дух, не вероучение, не деноминация, но Слово является тем, что отделяет нас от мирского. Оно отсекает наши представления и прочие вещи, и всецело посвящает нас Богу. Иисус сказал, «Если вы пребудете во Мне, и Слово Мое в вас, вот, пожалуйста, тогда это не ваше слово, это Его слово. Тогда, видите, если вы пребудете во Мне, и Слово Мое в вас, можете просить, чего пожелаете». Угу. Видите, что это такое? Ты изрекаешь не свое собственное слово, ты изрекаешь Его слово. Следовательно, Святой Дух является тем, кто берет Слово Божье и отделяет нас от этих мирских вещей, понимаете? Обрезание, отсечение. Затем вы проходите период проверки. Так вот, Авраам, после того, как он был вызван, земля Халдеев, город Ур, он стал странником, временным жителем, и в то время Бог призвал его, после того, как он доказал, что он будет двигаться вперед и принимать Бога по его слову. Затем, что Бог сделал потом? Дал ему знак, что он его принял, и он обрезал его. А тот обрезал Измаила и всех своих домашних. И теперь, видите, когда ты вызван, ты сперва проходишь через испытание, увидеть, будешь ли ты действительно двигаться вперед. И затем Бог дает тебе Духа Святого, являющегося знаком того, что Он принял твою веру в Него, которую ты исповедуешь. Вы следите сейчас за моей мыслью? Он ее примет. Так вот, я разговаривал с... Возможно, здесь сидят некоторые драгоценные братья-баптисты. И все знают, что я вышел из баптистской церкви. Я говорил с моим братом-баптистом, и он мне сказал, «Брат Бранхам, он был доктором богословия, приятный мужчина, настоящий христианин». Он сказал, «Но, брат Бранхам, откуда ты взял то, что то крещение Святым Духом чем-то отличается от веры в Христа и Иисуса?» Я сказал, «Оно отличается, мой драгоценный брат». Он сказал, «Разве ты не считаешь, что когда ты принимаешь Христа, ты принимаешь Святого Духа?» Я сказал, «Правильно». Но, сказал я, «Видишь ли, ты лишь исповедуешь то, что ты принял Христа, до тех пор, пока Он не признает это». Он сказал, «Брат Бранхам, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». Я сказал, «Да». Но Бог дал ему знак, что он принял его веру, когда он дал ему печать обрезания, что он признал его веру. Аминь. Так вот, когда мы принимаем Христа как своего Спасителя, то если мы искренни в этом, Бог затем дает нам знак, что Он принял нашу веру во Христа, подавая нам печать обрезания, которая является Святым Духом. Вот печать обрезания. Не огорчайте Святого Духа Божьего, которым вы опечатаны до дня вашего искупления, не до ближайшего собрания, но до дня вашего искупления. Это верно, Ефесянам 4:30. Теперь, вот как мы получаем Духа Святого. Итак, если ты говоришь, «О, я верующий, а Бог еще не дал тебе Духа Святого», Он не признал этого. Ты просто исповедуешь, что ты веруешь. Но когда все сомнение... Я не говорю, что ты сейчас не являешься верующим. ты верующий в определенной мере. Но когда Бог обрел милость, ты, вернее, обрел у Него милость, и Он признает тебя своим детем, и Он знает твое сердце, и Он видит твою искренность. Он знает, что все от тебя отсечено. Тогда Он опечатывает тебя Духом Святым в Царство Божье, доказывая миру, что Он принял исповедуемую тобой веру в Него. Теперь это понятно? Теперь, непосредственно за этим приходит искушение. Каждый сын, который приходит к Богу, должен сначала быть очищен, испытан. Иисус, как только Он получил полноту Духа на реке, когда Иоанн крестил Его, дьявол тотчас же забрал Его в пустыню проходить период искушения. Но когда Он взял Слово Божье и победил дьявола, написано, Он тогда вышел обратно готовым к Своему служению. И это то, каким образом Бог поступил с Авраамом. Так вот, Бог, после того, как вызвал его из его страны, и он отделился от своей страны, своего народа, и затем Бог дал ему печать обрезания, потом дал ему сына, затем он подошел к тому последнему испытанию, прямо к тому моменту, что он должен был принести в жертву своего собственного сына Исаака. И он сказал: «Поскольку вижу, что ты не пожалел своего единственного сына, я знаю, что ты любишь меня». Он устроил ему ту проверку. Затем, сразу же после этого, битва тогда была выиграна. Он сказал: «И овладеет семя твое вратами своего врага». Аминь. Мне это нравится. «Овладеет вратами своего врага». Всего через несколько минут, если Господу угодно, мы коснемся того завершающего пункта. Он увидел сейчас вот что. Авраам верен. После того, как он увидел, что Авраам верен, то он дал ему обетование овладения вражескими вратами. Теперь, вот где часто многие из нас, пятидесятников, совершали ошибку и думаем: «Ну, на меня излился Дух Святой, слава Богу! Это все, что мне нужно получить». Нет, господа, вы в то время только начинаете. Вы, главное, не тогда. Все решит ваша проверка и ваше испытание. Точно как мы видим там, в Ветхом Завете. Проверка, испытание и затем поставление сына, усыновление, назначение сыну места после того, как он уже сын, родившийся в семье. Он сын, затем он проверяется и испытывается, и воспитывается у наставников и смотрит, что из него выйдет. А затем его позиционно ставят почти что равным своему отцу. Так вот, это то, что сегодня. У нас лет 40 или больше длилась проверка у пятидесятников, понимаете? Проверял церковь, смотрел, устоят они или нет, видя то, что вы и понимаете, вот где я опять получаю это. Вместо того, чтобы держаться за крест и за слово и двигаться вперед, мы стали перенимать то, что у мира, выпадая сюда или выпадая вот так, или подражая этому. Поскольку я всегда так жестко говорил против людей в этом современном направлении движения сегодня, женщин, стригущих свои волосы, и мужчин, которые поясничают и все такое, и просто носят бесстыдную одежду и прочее. Меня так сильно критикуют по поводу этого. Но что же это такое? Это старание спасти ту церковь. Это попытка привести их вот сюда, к Слову Божьему, независимо от того, что скажет об этом другой мир. Оставайтесь с Божьим Словом. Аминь. Понимаете? Понимаете? Дело здесь вот в чем. Как я говорил вчера вечером, пятидесятники ожидают несущегося сильного ветра, но они не расслышали того тихого, незаметного голоса. Понимаете, что делать такие вещи неправильно? Они думают: до тех пор, пока дует ветер, все хорошо. Но не это привлекло внимание пророка. Несущийся ветер не взволновал пророка Илию в пещере. Мощные громы и молнии и излияния не привлекли его внимания. Все. Но что побудило его к действию? То тихий, незаметный голос, то нечто, проговорившее вместе со внутренним. «Слово мое – истина. Да будет слово всякого человека ложь, а мое – истина». Вот что привлекло пророка. Понимаете? И он по-прежнему это делает. Слово Божье всегда привлекает внимание того духовного разума, потому что причина этого — разум Христа в тебе, знающий, что то Слово истинное. И вы проходите период проверки. Церковь проходит период проверки. Каждый человек проходит период проверки, прежде чем он сможет овладеть вратами врага. Авраам прошел через это. Христос прошел через это. После того, как Христа наполнили Святым Духом там, на реке Иордан, он прошел период проверки. После того, как Авраам был вызван, помещен в свою страну, где ему пришлось быть странником, затем дал обрезание, и Бог встречался с ним, случай за случаем, однако он должен был пройти период проверки. С каждым семенем Авраама происходит то же самое. Авраам и его семя. Организация, церковь — вот причина, почему мы видим, что наши организации падают у обочины из-за того времени, когда приходит проверка. Какая проверка? Божье Слово. Вот проверка. Божье Слово является проверкой. Мы будем исполнять то, что говорит делать группа людей, или мы исполним то, что говорит делать Бог. Это разные вещи. Вот она приходила. Дни Дуайта Муди, дни Финни, Сенки, Нокса, Кальвина, Спэрджена, всех остальных, те духовные мужи. После них появились организации. Там появилась группа людей, которая продвигала в это свои представления. Каждый верил этому и тому, и немного добавляли здесь, и немного отнимали там, и вот тут немного добавили, пока в конце концов они не создали из этого организацию. И когда они делают это, настоящий истинный верующий, тут же приходит Бог и берет какого-нибудь скромного человечка, крушит ту штуку на части. Правильно. Всегда делал это. Бог не меняется. Просто разносит ту штуку на клочки. Какие-нибудь духовные люди, которые твердо будут стоять с тем словом. Позвольте мне рассказать вам. Я получил дома письмо из одной из самых лучших церквей, крупных организаций в пятидесятническом движении. Та несчастная, сокрушенная женщина написала мне письмо. И она сказала: «Брат Бранхам, я носила длинные волосы и закручивала в пучок сзади на голове». Она сказала, и они нравились моему мужу. И она сказала: «Мы переехали из города, где у нас была церковь, которая была действительно духовной, туда, где находилась эта крупная церковь, первая церковь города». И сказала: «Когда мы попали туда, все сестры-пятидесятницы были со стриженными волосами». И сказала: «Мне стали докучать из-за них». Я сказала: «Нет-нет, я считаю, в Библии говорится, чтобы мы не делали этого. Так поступать бесчестно». И вот она просто сказала, а они продолжали. Они подсмеивались над ней, говорили: «Эй, у тебя колесо сзади спустило, запасное», и все тому подобное. И докучали моему мужу, да так, что он принудил меня обрезать волосы. И сказала: «С тех пор я чувствую осуждение». Задумайтесь об этом. Пятидесятническая церковь, которой полагается стоять за Слово Божье. Вот куда заведет вас ваша организация. Верно? Они не слышат того тихого, незаметного голоса Слова, призывающего их к истине. Они все слушают сильные несущиеся ветра и кучу восклицаний и танцев. Говорят, что у них есть сила. Это все нормально. Я тоже в это верю. Но, брат, когда ты можешь танцевать и восклицать, а затем разворачиваешься и отрицаешь Слово Божье и живешь как мирской, где-то что-то неправильно. Верно? Дух Божий сходит, тот тихий, незаметный голос, и направляет тебя прямиком к Голгофе, где мы умерли, и наша жизнь сокрыта в Боге через Христа и опечатана Духом Святым. Тогда там живет одно только то Слово. Тогда, если вы пребудете во мне, и Слово мое в вас, просите, чего пожелаете, и будет вам. Вот в чем разница. Надеюсь, я не произвожу на вас впечатление фанатика. Если я фанатик, я не ведаю об этом. Я верю, что Слово Божье истина, и оно должно обитать прямо здесь. И если оно здесь обитает, оно проявит себя внешне. Оно обязано будет проявить. Ваша жизнь, все ваше естество будет другим. Итак, когда Бог устроил Аврааму проверку, он прошел ее стопроцентно. И неужели Бог не сможет устроить проверку организации, потому что она совершенно запутавшаяся. Бог не обращается таким вот образом с организацией. В языческой расе Он не обращается с нациями. Он взял народ из язычников. Израиля Он взял как нацию. Но о язычниках Он взял народ из язычников ради имени Своего. Так что, видите, это будет не орган, это будет не организация. Из язычников Он берет именно отдельного человека. И когда наступает проверка, вы понимаете, что происходит? Мы вышли за оправданием. В пятидесятническом движении мы приняли крещение Духом Святым. Но когда наступает время проверки, набираем изысканных знатоков. Хочет быть как мир, точно как было в дни движения Уэсли и всех остальных. Они поступают в школу, они изучают науку, и они изучают всякие эти другие вещи, что идут вместе с образованием. И они стараются выучить психологию. Самое лучшее, ну, не говори вот этого. Пусть они делают это и то, потому что, видите, вы накапливаете и строите. Ваша цель неправильная. Ваш мотив неверен. Вы строите согласно организации, вместо того, чтобы строить согласно Голгофе. Как можно строить согласно Голгофе, не придя посредством слова? Ибо мы омыты водою слова. Прибудьте во мне, и слова мои в вас. Тогда просите, чего пожелаете. Вот где мы видим поражение движения пятидесятников, потому что они отошли от слова. Слово что-то скажет, они постараются куда-нибудь туда внедрить организацию, и они тут же отойдут от того слова и примут это через организацию. И вы видите, куда оно зашло? Оно почти такое же, как все остальные церкви. А потом мы танцуем и восклицаем, и говорим на языках, и скачем вверх-вниз. Это все нормально. Их организация — это нормально. Я надеюсь, я ясно выражаю свои мысли. Но главное — тот тихий, незаметный голос слова, который говорит. Вот что. Вы проходите проверку. Бог проверяет вас, подобно как Он проверял Авраама. Он проверяет семя Авраама после него. И теперь причина, почему мы не овладеваем вражескими вратами, причина, почему среди нас столько всего, потому что мы не способны выдержать проверку. И позвольте кое-что вам сказать. Проверка словом — это правильно. Причина, почему у нас нет и у нас не будет никогда в организации. Я считаю, у пятидесятников есть некоторые хорошие организации, некоторые из замечательнейших людей, кого я находится, живущих на земле, принадлежащих тем организациям. Ассамблеи Божьи. У меня там есть друзья. Как же? Один брат прямо там, в Индиане, к которому я еду проводить собрание. Думаю, сразу же. Брат Рой Уит. Он окружной пресвитер по штату Индиана. Я считаю, это благочестивый муж, при том, что он окружной пресвитер при ассамблеях Божьих. Форксквер, ой-ой-ой, как много. Ральф Макферсон и многие из тех братьев, являющиеся благочестивыми мужами, на их жизни ничего такого, они хорошие люди. Там у единственников, как они сами себя называют, единственники. Или вот, я не думаю, они называют ее церковь имя Иисуса. Джек Моор. Просто назову одного из их сотни таких приятных людей, хороших людей, благочестивых людей. Но дело здесь вот в чем, брат. Когда вы хватаетесь за ту организацию, понимаете? Бог берет те организации, а они падшие, каждая. Взгляните на них, мирское вползает внутрь. Взгляните на их женщин, взгляните на их мужчин, взгляните на их состояние. Я мог бы указать вам, люди из ассамблей Божьих, у которых в совете состоят диаконы, дважды или трижды женатые, проповедники поясничают, женщины со стрижкой, носят шорты, косметика, и тем не менее исповедуют, что имеют Духа Святого, опираясь на доказательства говорения на языках или подпрыгивания, или восклицания. Они не расслышали тот тихий, незаметный голос слова. То слово хранит вас уравновешенными по отношению ко Христу. Вот где оно располагается. Вот почему сегодня у нас в церкви нет подлинных пророков, подобных Агаву. Вот почему сегодняшняя церковь, они едва ли почитают говорение на языках, когда кто-нибудь говорит, потому что они столько слышали фальшивок и шума, что они и не знают, что из этого правильное или ошибочное. Истолкование, являющееся лишь обманом чувств. Кто-то просто что-то говорит, потому что чувствует побуждение. Это не истолкование. Истолкование не то, что кто-то встанет и проговорит на языках. Через несколько минут поднимется другой и будет истолковывать сказанное им. Когда один говорит, другой тут же и истолковывает. Говорит слово в слово, то же выражение, все то же самое. Возможно, этот человек пророчествует, но это не истолкование. Кто-то из них, такой-то голос, что-то излагает. Вот этот сзади излагает что-то другое. И один скажет 10 слов, другой следом за этим скажет 50 слов в качестве истолкования. Истолковывать означает говорить слово в слово. Если это слово Божье, оно должно поступать слово в слово, строчка на строчку, строчка на строчку. Вот каким образом должно приходить слово. Но что же мы видели? Столько фальшивого. И они делали это по установлениям, вместо того, чтобы держаться слова, которые они поместили туда. Как только человек сделал это, его назвали пятидесятником. И вы знаете, что происходит. Когда наступает проверка, пора проверки, тогда семя начинает. Это показывает, кто семя, а кто нет. Так вот, независимо от того, что происходило, Авраам прибыл со словом, обетованием. Но сегодня организация не сможет этого исполнить. И кто-нибудь из вас, драгоценных братьев, принадлежащих к тем организациям, не согласитесь с ними разок. Вы узнаете, куда вы канете. Сколько таких из вас? Я не говорю, что те, кто сейчас в этом здании, но сколько таких, что были у меня в кабинете, сколько было у меня таких, говорили, «Брат Бранхам, мы знаем, что это истина». Но если нас вышвырнут отсюда, что мы будем делать? Что мы будем делать, брат? Уцепись за Голгофу! Уцепись за обетование! Уцепись за крест! Несмотря ни на что! И там у них есть некоторые из самых лучших людей. Понимаете? Но что я стараюсь сделать? Сказать, что это должно будет потерпеть крушение. Оно всегда терпело крушение. И всегда будет терпеть крушение. Но главное... Провалишься ли ты у Бога или нет, в первую очередь соблюдай Божье Слово и Его обетование. Тебя будут по нему проверять. Вы подписываете бумаги, что вы будете исполнять это или исполнять то. Даже вопреки Слову, вы все равно это подпишете. Верно. В сердце своем вы знаете, что это неправильно. Это говорит тот тихий, незаметный голос, то Слово. Неудивительно, что мы не можем продвинуться вперед. Из-за того, что нечто произошло, вы отделили себя от того тихого, незаметного голоса. Вы слишком быстро выбежали. Бог вас призывал, но вы слишком быстро выбежали, потому что прогремели громы, засверкали молнии, гора сотряслась. Это не шелохнуло Илию, того пророка. Он прежде всего хотел того голоса. Он сказал, «Я буду лежать прямо здесь». Сегодня столько таких, что выступили в путь. Служение исцеления, плотское в подражаниях, всякого рода вещи и ощущения, которых и близко не видно в Божьем Слове. Это верно. Что же это? Нам следует спеть ту песню. «Ожидающие Господа, Твое имя призвать, пребывать мне в смиренье. Позволь мне ожидать, Господь, пока я не услышу тот тихий, незаметный голос. И тот голос будет голосом по Писанию. Он проговорит в точном соответствии со Словом. Аминь». Хорошо. Выяснилось, Авраам, после того, как его отправили, вызванный, отделенный от своих близких, от своей семьи, от своего дома, для своей родни, на чужбину, он сделал это верою. Затем, за то, что он исполнил это, Бог дал ему обрезание, чтобы доказать, что он Божий Сын, что он уверовал в Него, потому что он верил обетованию. Хотя он не мог, он не видел этого в естественном, но он исповедовал, все противоречащее Божьему Слову – это ложь. Не имело значения, сколько появлялось свидетельств, это все равно ложь. Мне больно это говорить, но я должен буду сказать, послушайте, И если взять женщин, я скажу это ради того, что видимое, что можно увидеть, заявляющих, что имеют Духа Святого, и недостает понятий о приличиях, чтобы отпустить волосы. Где-то что-то не так. Женщина, которая оденет одежду, свойственную мужчине, и будет ее носить, тогда как в Библии говорится, это мерзость для Бога, женщине носить одежду, которая свойственна мужчине. И вы еще заявляете, что имеете Духа Святого, и делаете это. Я говорил об этом однажды в Орегоне. Одна женщина написала мне огромное письмо. Она сказала: «Брат Бранхам, у вас замечательное служение, но вы точно развалите его». Она сказала: «Теперь как насчет...» Сказала: «Я постоянно ношу комбинезон». Сказала: «Как насчет выхода на огород для сбора каких-нибудь огородных плодов и в платье? По-вашему, разве не гораздо лучше оно будет смотреться в комбинезоне, чем или в рабочих штанах, что бы это ни было, чем в платье?» И сказала: «Смотрите, я езжу верхом в горы с парнями, когда они поднимаются туда пасти скот». И сказала: «Я попадаю в местность, кишащую комарами». Сказала: «Так вот, будь я в платье, они бы сожрали меня. В комбинезоне они меня не трогают». Я сказал: «Это жижа бульона, сваренного из заморенной до смерти голодом курицы. Помилуйте, по поводу этого нет ни одного слова Божьего. Это ваше личное мнение». Бог сказал: «Да будет всякое слово ложью, а его истиной». Моя жена носит платье, она работает на огороде, она не испытывает никаких неудобств по поводу этого. И как бы там ни было, женщине нечего шататься там с группой мужчин, пасти скот в любом случае. Ей следует быть на кухне, где ей и место. Это верно. Они просто пытаются найти отговорку, но их нет. Божье слово понятное, и женщине, рожденная от Духа Божьего, будет понятно. И мужчина, рожденный от Духа Божьего, не позволит своей жене так поступать. Что он сказал? Та, которая берет, подстригает волосы, позорит свою голову. А ее голова — это ее муж. Она бесчестная. Мне лучше умолкнуть. Хорошо. Так вот, видите, этого достаточно. Вы знаете, о чем я говорю. Я говорю это не по злому умыслу. Если я говорю это по злому умыслу, пусть Бог смилуется над моим греховным сердцем, позволит мне склониться здесь, у этого алтаря, раскаяться. Я говорю это, друзья, потому что я люблю вас. Я пытаюсь вам рассказать, что является истиной, и это есть Слово Божье. Нам необходимо слышать тот незаметный голос Бога, чтобы соответствовать Слову. Мы проходим через период проверки. Аллилуйя! Вы поняли, что после того, как проходил тот период проверки, то воспитание того сына, родившегося в деноминационной семье, если он выдерживал проверку и пребывал в желании отца, то того юношу выводили на люди, и его облекали в одежду, и затем там проводилась церемония, и тому парню затем определяли место в семье, в которой он родился. Вот в чем дело сегодня с нашими пятидесятниками. Они просто прыгают сюда и туда, а наши организации повлекут их в эту сторону и ту сторону. Они не стоят со словом. Если вы будете стоять со словом, то Бог, видя то, что если вы пребудете во мне, и слово мое в вас, его, он не может его отречься. Это его слово. Следовательно, однажды наступит момент, когда вас выведут на люди и поставят особо, и дадут нечто подлинное. Аллилуйя! Силу всемогущего Бога, которое Бог ожидает своих детей, но они просто не хотят исправиться, когда они приходят к тому времени проверки. Примешь ли ты это? Ну, церковь выставит меня за двери. Хорошо. Вот и пожалуйста, тогда иди. Это не Авраамово семя. Авраамово семя так себя не ведет. Авраамово семя. Так вот, мне все равно, что противоречащее приходило к Аврааму. Он стоял с тем словом обетования. Именно стоял с ним. Не имело значения, как приходила Сара. Другие приходили. Все остальное, он почитал это за несуществующее. Он взирал, он верил, что он увидит обетование, потому что Бог обещал это ему. И на этом точка. Причиною было Божье Слово, пребывавшее прямо в нем. Затем он устроил ему последнюю проверку. Я дам ему двойную порцию и испытаю его. Так вот, он уже получил сына. Он понимает, что он получил это. Но я сейчас ему скажу, отведи того сына туда и убей его. И пусть тот сын, когда он увидит, убьет ли он того сына. Я сейчас испытаю его. Авраам, верный слову, как, когда ты получаешь обетование, как ты это остановишь? Как ты это сделаешь? Как ты предполагаешь стать отцом народов? И вот тебе сейчас 115 лет. Авраам, маленькому Исааку примерно 14-15 лет. Как ты станешь отцом народов, когда тебе 115 лет? Вот твой единственный ребенок. И ты разрушаешь единственное имеющееся у тебя свидетельство. Аминь. Как мне это удастся, если я выйду из своей организации? Как мне это удастся, если я сделаю вот это? О, слушай тот тихий, спокойный голос и приди к Слову. Слову, вы скажете. Я слышал, как голос сказал мне вот это. Если это противоречит Слову, это был не Божий голос. Божий голос приходит к Слову. Авраам вышел тогда прямо туда на голос. И незаметный, тихий голос Бога к Слову Божьему должен был отнять жизнь у своего собственного сына. Он сказал, «Придержи руку, Авраам». Теперь я знаю, что ты любишь меня. И все те, кто после тебя... Аллилуйя! Все те, что придут после тебя, желающие принять мое слово, это будет твое семя, и оно там овладеет вражескими вратами. Если бы у меня было время рассказать вам то, что случилось несколько дней назад, понимаете, о том, что произошло. Ой-ой-ой. Овладеет вратами врага твое семя после тебя. Авраам, благословляющий тебя, будет благословен, а проклинающий тебя будет проклят. Иисус сказал, лучше бы тебе повесили на шею мельничный жернов и утопили в морской пучине. И эти организации, которые выгоняют тех благочестивых мужей за то, что они встали за истину, Слово и Дух и силу Божью, и держатся Слова. Вы понимаете, что произошло? Они потонули в море забвения. Лучше, чтобы тебе повесили на шею мельничный жернов и утопили в морской пучине, чем даже обидеть ничтожнейшего из этих помазанных. Кто же они? Авраамово семя, держащееся слово обетования. Некоторые из наших церквей доходят до того, что они отрицают. Они отрицают божественное исцеление. Им уже не хочется этого в своих церквах. Это верно. Наши пятидесятнические организации больше не хотят божественного исцеления. Что же это? Не видите разве, как дьявол потрудился? Он пришел туда и наговорил попутно каких-то таких подделок, и интеллектуальным людям только кажется, что они духовные, и смотрят на это и говорят, «Посмотри на того, посмотри на этого». Я не смотрю на это. Если ты семя Авраама, ты будешь взирать на Божье обетование, на то, что сказал делать с этим Бог. Вот оно, семя Авраама, мы взираем на обетование. Меня не волнует, сколько упадет с этой стороны и сколько упадет с той стороны. Обетование остается истинным. Вы должны пройти те испытания, понимаете? Да, Авраам сперва испытанный, а затем опечатанный, потом получивший обетование, что его семя овладеет вражескими вратами. Мне это нравится. Затем они овладели вратами своего врага, после того, как они были испытаны. Дело здесь вот в чем. Мы не можем выдержать проверку. Вот причина, почему наши организации не могут выдержать проверку. Она не является волей Божьей. Она, Бог ее благословил, но она не является волей Божьей. Потому что, понимаете, у вас тут целая компания людей с целым ворохом идей, и они совмещают их вместе и выходят с лучшим, что они могут. Некоторые из них говорят, этот влиятельный человек, его слову нельзя перечить. Что ж, таким же образом организовалась и католическая церковь. То же самое, на основе группы интеллектуальных верующих. Интеллектуалы, они смотрят на это, сообразовывают это со временем. Так нельзя делать. Все остальное, кроме Божьего слова, ложь. Авраам не смотрел ни на что, только на Божье обетование. Независимо от того, что было, он держался Божьего обетования. Следовательно, вот причина, почему мы не видим большего. Организация не сможет овладеть вражескими вратами. Там слишком много мыслящих по современному умов. Должен избрать одного человека, который овладеет вражескими вратами. Это возможно сделать, если вы пожелаете. Так точно. Давайте испытаем нескольких, за несколько минут. Посмотрим, прибыли они в Писание или нет. Так вот, там в Вавилоне был один момент, когда установили истукана, точный прообраз католической церкви, и всех, кто не поклонился тому истукану, сжигали в огненной печи. Так вот, это был момент истины, устоят они или нет, тогда как Бог сказал: «Да не будет у тебя иных богов предо мною, не делай никакого образа чего-либо». Вот что сказал Бог. Наступил момент истины. Весь остальной Израиль мигом преклонился. И когда труба прозвучала, и зазвенела псалтирь, и зазвучала флейта, как же, они все пали ниц перед этим истуканом. Но было трое таких, которые сказали: «Не будем делать этого». Они услышали тот тихий, незаметный голос, и они прибыли в соответствии со словом. Что они делали? Оставались со словом. И после они сказали: «Если вы не сделаете этого, мы дадим вам еще один шанс, или мы бросим вас в огненную печь». Сказали: «Наш Бог способен избавить нас от той огненной печи. Но, тем не менее, мы будем держаться слова». Теперь, брат, как насчет тебя? Что я буду делать, брат Бранхам? Стой со словом. Стой с обетованием. От меня уйдет вся моя церковь. Стой с обетованием. Они все равно должны будут исчезнуть, просто уйдут однажды. Но Бог не уйдет. Держись обетования. Ну, говорю тебе, меня выпрут. Все равно держись обетования. Твердо держись обетования. Теперь, если сможешь прибыть с обетованием и остаться там, то оставайся прямо с ними, имея общение со всеми. Но теперь смотри-ка, вот ты никого не приобретешь, если не будешь общаться со всеми. Ты должен общаться. Так вот, когда они так портятся, они опошляются, тогда держись от этого подальше, это верно. Не ступай на вражескую территорию, но до тех пор, пока ты стараешься завоевать своего брата, это другое дело. Понимаете? Теперь смотрите. Но ты никогда не убедишь организацию, ни одного человека. Нет, господа. Когда они утвердили свое правило, мы верим этому. Точка. Если бы вы написали свое учение, мы верим этому. Запятая. Было бы иначе. Точка означает: мы верим вот этому, и тебе необходимо прийти к этому и подписать эту бумагу, или это будет все. Но если вы скажете: мы верим этому, запятая, плюс все то, чему мы сможем научиться у Бога, мы открыты для Святого Духа, тогда, брат, ты продвигаешься вперед. Да, это будет другое дело. Но понимаете, если вы записали это с точкой, а Бог дает, что появляется что-то еще, оно доказывается как Его Слово, истина. Вы не можете сдвинуться, потому что там стоит точка. На этом и конец. Вот где умерли лютеране, вот где умерли методисты, вот где умерли баптисты, вот где умерли пресвитериане, и вот где умирают пятидесятники. Это верно, это верно. Прямо там они и умирают. Просто взгляните, потому что это уже расписано. Вам нельзя ничего к этому добавлять или отнимать от этого. Оно там. Это ваше учение. Лютеране не смогли принять освящение. Никак нет. Он сказал: «Праведный верою жив будет». Не Мартин Лютер, но та группа, что последовала за ним. Это верно. Не Джон Уэсли, но последовавшая за ним группа. Это верно. Не Кальвин, но последовавшая за ним группа. Не Джон Смит из Баптистской церкви, который так усиленно молился по ночам, что его глаза заплывали от опухоли за свою церковь, и его жене пришлось водить его и кормить его за столом с ложечки. Не он, но это стая баптистов, что следует за ним, организация, появившаяся следом за ним. Не Александр Кэмпбелл, но те, кто последовал за ним. Не пятидесятническое движение в начале, у которых было все общее и общались со всеми, но группы, пришедшие и сказавшие: «Нет, мы такие, и мы вот такие, и вот это спорные моменты, и это есть то». Отделяются, не имея, по-видимому, веры. Правильно. Вот из-за чего оно произошло. Вот то зло. Аминь. Меня охватывает благоговейное чувство в это утро. Еврейские юноши, после того, как они выдержали проверку, будут они стоять за слово обетования или нет, они были подвергнуты испытанию. И что же они сделали? Они овладели вратами врага. Аминь. Почему? Они устояли на слове. Оставайтесь со словом, тем Божьим голосом, говорящим к вам. Теперь весь рассудок говорил, теперь, смотри-ка, Вавилон, это не будет иметь никакого различия, потому что мы, когда мы преклоняемся перед этим идолом, мы все равно поклоняемся Богу. Что ж, если мы делаем это таким вот образом, мы подразумеваем, что это вот так. Делайте это таким образом, как сказал Бог. Что если бы Бог сказал, «Моисей, сними свою обувь, Моисей, ты на святой земле». Он бы сказал, «Спасибо тебе, Господь. Конечно же, я верю в тебя. Я вместо этого просто сниму шляпу. Расшнуровывать мою обувь — слишком много мороки». Ага. А, это ничего не дало бы. Он сказал «обувь». Он не сказал «шляпа». Верно. Необходимо прийти строка за строкой то, что говорит Бог, и выровняться по его слову. Так вот, после того, как они прошли проверку, они овладели вратами врага, огня. Они увидели, когда они прошли до самого конца, стоя на Божьем слове, они овладели вратами. Это верно. После Даниил вышла декларация, и подписанная Мидо-Персами, который нельзя было изменить, что если кто будет молиться какому-либо иному богу, да будет он брошен в львиный ров. А Даниил знал, что в Слове Божьем предписывалось молиться только ему, поэтому он просто открывал окна и все равно молился. Так вот, он не забился в угол, он распахнул окна в направлении храма. Он его не стыдился. А мы не хотим практиковаться в своей религии по воскресеньям, а в понедельник делаем что-то другое. Или верим в сердце своем одному, появляемся перед кем-нибудь и говорим, «Ну, я не знаю. Да, думаю, ты прав. Будь тем, кем ты являешься. Не являешься — прочь с кафедры, прочь из церкви. Это верно, потому что ты должник перед тем и другим. Оставайся тем, кто ты есть». Говори то, чему веришь, тогда тебе не от чего будет пятиться. Ты стоишь именно на том, что истинное. Твои убеждения всем известны. Люди будут ценить тебя, любой человек. Женщина может быть такой уродливой, что дальше некуда. Возможно, она крупная, толстая, маленькая, костлявая, брюнетка, с карими глазами, с голубыми глазами, с серыми глазами. Одна такая, а другая такая. Но если та женщина, незапятнанная, леди, каждый мужчина в стране снимет перед нею шляпу, если в нем есть хоть чуточку мужского. Правильно, потому что она проявляет то, кто она есть, и мужчины это оценят. Так и Бог будет ценить человека, который будет тем, кто он есть, или людей, исповедующих христианство. Давайте будем христианами, наполненными Духом Святым, Словом Божьим, или забудем об этом. Правильно. Потому что иначе вы становитесь лицемером и живете иной жизнью. И люди видят, что вы бегаете сюда на танцы и курите и подобные тому вещи, и утверждаете, что вы христианин. Тогда, как понимаете, вы кладете камень преткновения на пути у других. Видеть вас, женщины, иной раз, как они стригутся и одеваются, и ведут себя в этих одежонках, выглядите как сосиска в кожуре, или что-то такое, и вы ходите туда на улицу, ходите, каблуки такой примерно высоты, семените по улице. Это что, пятидесятница? Тогда другие церкви говорят, они утверждают, что они что-то имеют, а у них этого нет. Ты опечатан и отмечен Духом Святым. Ты не будешь сегодня на дискотеке и в обнимку с каким-нибудь мужчиной, не являющимся твоим мужем, следующий вечер и вернешься в церковь и будешь выплясывать по всему залу. Это не пятидесятница. Это лицемерие. Это нечистота. Я не столько говорю это вам, но поймите, эти ленты, записанные здесь, обойдут весь мир. Поэтому я проповедую так, как будто это для всего мира. Когда я чувствую, что Бог говорит, скажи нечто, я просто говорю это, ведь я не знаю, куда оно пойдет. Его дело позаботиться об этом. Просто оставайтесь со словом. Это верно. Хорошо. Нет, Даниил не желал подчиняться их декларации. Вышвырнут его из организации или нет? Он оставался прямо у окна и прибыл с Божьим словом. Он не стыдился его. Что произошло? Его бросили в львиный ров, но он овладел вратами львиного рва. Почему? Слава! Потому что Бог сказал, что его семя твое овладеет вратами врага. Каков бы ни был враг, ты овладеешь вратами. О, как часто мы могли бы... Взгляните на Моисея, следовавшего курсом Божьих заповедей. Пошел в Египет. Казалось, будто бы все было против. У него появились какие-то подражатели, что пошли с ним. Он пошел туда с парой знамений, показать, что он послан, бросил на землю змея и прочее подобное этому. И вот появляются подражатели. Бросили свои. Что он мог сделать? Ничего. Бог не сказал ему, что они это сделают. Он хотел испытать Моисея. Он был тем, кто позволил Иоаннию и Иамврию бросить на землю своих змей или свои посохи. Итак, вот стоял Моисей при исполнении обязанностей. Бросил свой посох. Он обратился в змею. Он сказал, «Взгляни-ка на это, фараон. Вот что мой Господь сказал, чтобы я пришел, совершил перед тобой». Фараон сказал, «Подойдите-ка сюда, Иоанний и Иамври». Они бросили свои жезлы. Они превратились в змей. То, что совершил Моисей. Покраснел ли он? Никак нет. Он все равно верил, что Бог послал его. Он стоял с тем обетованием. И что же произошло? Это когда ты перед каким-нибудь из ваших конференционных собраний. Возможно, лицо у тебя немного покраснеет. Оставайся со словом. Что произошло? Вдруг эта крупная Моисеева кобра приблизилась и поглотила их. Бог подтвердил. После своей проверки он сказал, «Я хочу, чтобы ты, благодаря этому знамению, позволил тем детям пойти туда. Я хочу, чтобы ты отослал их обратно домой, где им место. Бог пришел сюда сказать, отправил меня сюда избавить их. Я хочу, чтобы они отправились обратно». Он бросил это на землю. «О, пришла проверка. Что ты сделаешь, Моисей? Повернешься, уйдешь, скажешь, ну, возможно, я ошибался». Никак нет. Моисей твердо стоял. Бог повелел это. Слава! Бог что-то говорит. Стой с этим. Не имеет значения, что происходит. Оставайся с этим. Если тебя выставят на улицу и скажут, мы не будем помогать, мы не будем делать вот этого, оставайся с этим. Моисей твердо стоял с этим. Что же произошло? Он овладел вратами своего врага. Аллилуйя! Дьявол сказал, я впереди вас растяну мертвое море. Но оно отверзлось. Они не смогли дольше держать их в Египте. Он овладел вратами врага. Почему? Потому что он прибыл с поручением, которое дал ему Бог. Божьи заповеди. Он прибыл с Божьим Словом. И он овладел вратами врага. Иисус Навин, после того, как он прошел проверку, он побывал там наверняка и переплывал Иордан. Он и Халев. С соглядатаями. Когда он вернулся с Иордана, они подошли к Кадес-Варне. И все остальные сказали, «О, если мы двинемся в путь, это расколет наши организации. Мы просто не сможем войти. Тот дух не умирает. О, нам такого нельзя. Если мы своих людей станем этому учить, что же мы будем делать? Мы снимем в церкви почти половину диаконов. Они женаты по два, по три раза. Что мы будем делать? Мы, как же, если бы мы сказали нашим женщинам, что у них должны быть длинные волосы, знаешь, что они сделают? Они оставят церковь. И что мы будем делать? Да нас просто будут считать старомодными. Иисус тоже был старомодным. Нам нельзя этого делать. Нам нельзя этого делать. Для нас это уж слишком. Вы знаете, к чему приступает пограничный верующий? Шестая глава к евреям разъясняет это. Некогда просвещенный, ставший причастником Духа Святого, затем отпадает, чтобы обновлять себя опять. Он приблизился к той черте и отказался перейти. Вот оно, отказался верить полностью. Ведь что сделал Халев? Что сделал Иисус Навин? Он сказал, мы более чем способны овладеть ею. Почему? Они стояли с тем, что обещал Бог. Как же? Они сказали, те другие сказали, но они исполины, у них все за стенами, они вот такие, да мы никак не сможем их достать. Иисус сказал, мы более чем способны это совершить. Тише, народ, умолкните, угомонитесь. Аминь. Говорю вам, вера будет во что-то огромное, когда она приходит на основании Слова Божьего. Он тогда не боится. У веры волосатая грудь, мощные мускулы. Она говорит, умолкни. Все прочее разбегается по углам, верно, когда говорит Бог. «Вы прибудете во мне, и слова мои в вас. Говорите то, чего вы желаете. Вот вам, пожалуйста. О, мне это нравится». Дьявол трепещет, и грешник встает. Вера в Иегову весь мир сотрясет. Как ты сможешь иметь веру, когда ты знаешь, что ты не трудишься, не ходишь в Его Слове, когда знаешь, что есть вещи, которые тебе следует сказать, а ты этого не говоришь? Есть вещи, которым тебе следует учить, а ты этому не учишь. Есть вещи, которых тебе нельзя говорить. И как можно иметь веру, когда ты знаешь, что ты не прав? Если сердце наше не осуждает нас, вот вам, пожалуйста, вот, пожалуйста, но прибудьте с тем словом, там, где нет ничего осуждаемого. Нет осуждения тем, кто во Христе Иисусе, кто ходит не по плоти, но по духу. Дух ведет совместно со словом, потому что дух может произойти только из слова, потому что его слово есть дух, и он может только настоящий, истинный Дух Божий может изрекать только слово Божье. О, вот это да! Ну и ну! «Убирайся, мир! Сатана, оставь нас!» Не бойся сказать этой горе. Подвинься, проговори это. Оставайся там, смотри, как она обвалится. Это верно. Но если у тебя там имеется какое-то осуждение, лучше помалкивай. Ты тогда просто лепечешь. Ты не говоришь истину. Ты не говоришь то, что нужно сказать. Ладно, мы видим затем, что Иисус Навин, после того, как он прошел ту проверку, он увидел свидетельство о доброй земле. И он стоял там в Кадес-Варне и препирался со всеми остальными и сказал, «Мы более чем способны занять ее. Мы сможем ее захватить». Какой был замысел? Перейти. Какой был замысел у Моисея? «Яви знамение и выведи детей». И казалось, будто бы затея провалилась. Но он оставался со словом, и врата Мертвого моря не смогли его удержать. Он пошел прямо через него. Он овладел вратами врага. Иисус Навин, взирая на обетование Божье, сказал, «Мы более чем способны занять ее». Это верно. И когда он подошел к Иордану, что он сделал? Он капитулировал. Аминь. Вот так. Он овладел вратами врага. Тот Иордан не давал ему перейти на другую сторону и взять то обетование. Но когда он прибыл туда, он оказался семенем Авраама. Почему? Он верил Божьему Слову. Это единственное, как ты можешь быть семенем Авраама, верить Божьему Слову. И затем, что он сделал, когда он пришел туда? Где он был готов захватить врага? Бог раскрыл врата, и он овладел ими, взял их, прошел. Когда первая битва, его первое столкновение, которое было у него с ними, стены были такими большими, что они могли устраивать на них гонки на колесницах. Как он проникнет внутрь, чтобы захватить их? Они удрали от него, забрались внутрь. Враг тоже удерет, но ты овладеешь вратами врага. Сказал, «Господь, что мне нужно сделать?» Однажды после обеда он прогуливался, размышлял. Он увидел мужчину, который стоял со своим обнаженным мечом. Иисус Навин вытащил свой меч, сказал, «За нас ли ты? Ты за нашего врага?» Он сказал, «Я вождь этого воинства». «Что я должен сделать?» 13 раз обойдите вокруг него, протрубите в трубу, вы захватите вражеские врата». Они пали. Так точно. Почему? Он был семенем Авраама, соблюдавшим Слово Божье. Он захватывал каждые врата, подступавшие к нему. Безусловно. Становится поздно. Мне нужно заканчивать. Посмотрите, все эти драгоценные герои. У меня тут ими исписана целая страница. Но все эти драгоценные герои, дела, которые они совершали, они в конце концов умерли. Но затем пришло настоящее семя веры, царское семя Авраама, Иисус, обетование. У Авраама был Исаак, истинно так, по плоти, но настоящее семя было не в той организационной системе. Оно находилось в том обетовании Божьего Слова, что Он сделает его отцом народов, не через Исаака, но через царское семя, Иисуса. Это было царское семя, которое, собственно, и было семенем Авраама. Иисус не был иудеем, не был он и язычником, он был Богом. Понимаете, это присутствующие здесь католики, благословенно будь ваше сердце. Но когда вы поклоняетесь Марии как богине, что с вами такое? Мария была всего лишь женщиной, Бог ее избрал, она была инкубатором, вот и все. Инкубатор, вот кто такая женщина, но она имеет связь с мужским семенем. Но это смешанная аудитория, но мне нужно сказать это таким образом, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Так вот, вы слушаете своего врача, а я ваш брат. Конечно, можно. Мария не предоставила во Христа никакой пыльцы. Там не было никакого полового ощущения, когда Дух Святой осенил ее вообще. Но Бог-Вседержитель, Творец, создал клетку крови и пыльцу. Если это была пыльца от Марии, то мертвые не воскреснут. Слава! Это только что пришло. Я только что это ухватил. Тогда, если вы говорите, что нет разницы, что мы делаем, то зачем Бог сказал нам удерживаться от плохого? Почему Бог воскресил тело Иисуса, если это не так? Так что, видите, женщина не могла быть связана с этим. Если бы было так, то его тело было бы таким, как у его матери, Марии, потому что уже была половая связь через осенение ее духом, давшим ей испустить сперму, а это порочно. Дух Святой посредством непорочного зачатия, аллилуйя, он там создал и мужскую сперму, и женскую. Назвал ли Иисус ее матерью? Найдите это в Писании. Он назвал ее женщина. Аллилуйя! Женщина! Это свежее. Вот почему оно делает это таким образом, как оно делает. Женщина, вот сын твой. Ближе к ней на миллион миль, чем он. Он был Богом. Он не был ни иудеем, ни язычником. Он был Богом и плотью, и телом. Бог обитал в нем. Бог, обитавший в сперме женщины, такого не могло быть. Та сперма женщины должна была бы иметь что-то общее с нашей плотью. Но Бог осенил именно кровь плюс сперму. Он мог бы поместить это на пень, если бы он захотел. Так точно. Он мог поместить это куда угодно, куда он захотел бы. Но он принес это по той причине, что женщина находилась в грехопадении. Явился непорочный Сын живого Бога, сотворенный, непорочно рожденный, и тело, и душа. Почему Давид сказал, «Я не увижу моего святого, не дам моему святому увидеть тление, святому моему увидеть тление, и я не оставлю его души в аду». Это сказал Давид, видите? И душа, и тело, и дух были сотворены Богом посредством него. Та женщина была не матерью, она была женщиной. Я считаю, она была хорошей, святой женщиной, безусловно. Она не стала бы инкубатором. Бог бы никогда не избрал никакого грязного инкубатора. Господня воля, я сегодня вечером буду проповедовать об этом. Но что такое грязный инкубатор? Чтобы привести своего сына на землю, он избрал деву, не знавшую мужа. И она не испускала никакой спермы или чего-нибудь такого, когда Святой Дух осенил ее, потому что Бог своим непорочным, бесконечным способом создал в ней душу, тело и дух Иисуса Христа. Это верно. Он был непорочно рожденным Сыном Божьим. Что это совершило? Оно разбило врата врага. Аллилуйя! Мне от этого становится хорошо. Посмотрите-ка, почему он прямо там разбил вражеские врата, чтобы каждому человеку, родившемуся в этот мир через половое влечение, которому нельзя было уйти на небеса, потому что половые отношения были тем, из-за чего это началось в начале в Эдемском саду, почему они себя и покрыли. Когда он сделал это, он разнес ту штуку надвое прямо там и овладел вратами врага. Посредством чего? Взяв царское семя Авраама в самый первый раз и сокрушил ее до основания. Царское семя веры и обетования, зачатое не от Марии, но от Бога, разбило врата. Это предоставляет человеку пройти через врата. Слава Богу! Что он совершил? В то время захватил все вражеские врата. Он захватил врата недуга. Недуг не мог обитать в его присутствии. Никак нет. Как и что-либо другое не сможет обитать в его присутствии. Похоронная процессия не могла устоять в его присутствии. Нет. Что он сделал? Иисус Навин умер. Моисей умер. Все остальные умерли. Но это царское семя не умерло. Смерть не могла устоять там, где имелась жизнь. Та женщина из Наина выходила с ее сыном, остановился и сказал, «Воскресни, сынок!» Та умершая девочка, дочь Иаира, он изрек слово туда, куда-то в неведомый мир, и сказал, «Дочка, встань!» Лазарь мертвый 4 дня, и его тело сгнило, и его душа 4 дня отсутствовала в нем. Он сказал, «Лазарь, выходи!» Слава! Вот он! Что он совершил? Он сломил печати всего. Аллилуйя! Когда ему пришлось тогда умереть, он не мог удержать ту жизнь. Он бы никогда не умер, но он должен был отдать ту жизнь. И когда он отдал ту жизнь, он умер смертью. И его драгоценная душа, как сказано в Библии, сошла в ад, чтобы занять мое место и ваше место. Царское семя Авраама. Что? Он был царским семенем. О! Слава! Ныне мы царское семя, то, что которое стоит со Словом, точно как и Он. Ибо вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово стало плотью и обитало среди нас. Не видите разве, где находится царское семя? Царское семя — это то, которое остается со Словом. Вы, хлюпики, желающие идти на компромисс с дьяволом, с его мирскими модами, я говорю не к вам, присутствующие здесь. Вон там вы, проповедники, знающие, что вы проповедуете, что дни чудес в прошлом. Вы проповедуете, что крещение Духом Святым не существует. Стыд вам! И называете себя семенем Авраама. Царское семя остается со Словом. Царское семя не через человека рожденное, не имеющую никакого отношения к мужчине или женщине. Женщина — это церковь, не имеет ничего общего с церковью. Мария не имела ничего общего с семенем. И церковь тоже, так называемая организация, не имеет ничего общего с семенем. От чего оно родилось? Не от организации. Не методисты, баптисты, пресвитериане, католики, лютеране и так далее. Но рожденное от царского семени обетования Божьего — вот тот, кто захватит вражеские врата. Они уже захвачены за него. Ибо если вы пребудете во мне, и слово мое в вас, просите, чего пожелаете, и будет вам. Вот вам, пожалуйста, это обетование, оно уже исполнилось. Его драгоценная душа сошла в ад, куда мне следовало бы отправиться. Но на тот третий день Самсон, закинувший себе на спину городские ворота, не имел ничего общего с этим. Он захватил врата ада, врата могилы и всего остального. Он не на гору их отнес, но он уничтожил их. Аллилуйя! Он овладел вратами врага. Атмосферы, что были заполнены дьявольской силой, сверху, что ни ангелы, ничто не могло прийти. Не могло быть и речи о заступничестве, потому что кровь козлов не убирала грех, но его собственная кровь убрала грех. И он зашел на высоту, пленил пленных, он дал дары человекам. Теперь каждый из Авраамова семени, желающий уплатить цену, прийти и раскаяться в своих грехах, креститься во имя Иисуса Христа для отпущения своего греха, заново наполниться Духом Святым и выстоять в испытании. И когда они удалят из вас этот мир, те вещи, что уйдут, все неправильное, все выглядящее неправильным, как, например, женщины со своими волосами, мужчины со своим поясничением, и церкви со своими организациями, и пастырь, который будет потакать своим деканам, и все те другие вещи. Туда приходит какая-нибудь такая мирская группа и принуждают несчастного пастыря, вышвыривают его из церкви. «Двигайся дальше, пастор! Пусть Бог благословит тебя!» Твердо стой со словом, ничего не принимай. Он зашел на высоту. Что он сделал? Он прорубил брешь, ворота. Это молитва этого семени Авраама. Почему? Почему? Если мы тело Христово, если мы мертвы, мы почитаем себя мертвыми и погребенными во Христе, и воскресшими вместе с Ним в воскресении. Он глава тела. Где глава, там с ней и тело. И потом в это утро, где каждый, совершивший это, восседает вместе с ним в небесных местах, с царским семенем. Хвала Богу! Никаких ворот. Нельзя молиться до этих вот пор и говорить: «О, вот слово, ага, там это тебя и остановит». Но если наше сердце не осуждает нас, если мы знаем, что мы ходим в Божьих заповедях, мы видим свои жизни очищенными, мы видим это, каждое слово, повеленное Богом, мы соблюдаем его, тогда врата каждого врага взяты. Тогда просите, чего пожелаете, будет вам. Он овладеет вратами своего врага. О, брат, что это будет за церковь? Когда я опять приеду в Финикс, если Господь мне позволит, я надеюсь, когда я войду в эту скинию, что эти ряды будут заполнены, и каждое место в движении полного Евангелия в этом городе будет заполнено святыми живого Бога, выглядящими как христиане, разговаривающими как христиане, поступающими как христиане, с Духом Божьим, действующим среди них, где, если кто согрешит, Святой Дух моментально откроет это. Он это сделает. Вы видели это в молитвенной очереди, как и здесь, у алтаря, где скажет: «Вернись туда и уладь это со своим мужем. Иди, расскажи своей жене, что позавчера вечером ты был с той женщиной, сидели в таком-то заведении». Если он совершит это здесь, благодаря тому, что ходим в Слове, слушаем тот тихий, спокойный голос, он совершит это в вас. Вы Авраамово семя, следовательно, никакого греха. Проповедник, ты хотел бы видеть это в своей церкви? Заходишь в эту церковь и посмотришь сюда, видишь и мужчин, и женщин, благочестивые, святые, сидят там просто заряженные силой Божьей. Грех не сможет войти. Человек войдет и присядет, дух воспрянет и скажет: «Джон Джонс, ты приехал из такого-то города, такого-то места. Он ищет здесь исцеление для своего тела». Понимаете? Он там-то сделал то-то. Он совершил это. Ему нужно будет отнести это назад. И вот это уладить. Тогда Бог исцелит его от того рака. Так говорит Господь. О, вот это да! Дайте мне церковь. Дайте мне 10 человек, которые являются настоящими Божьими бриллиантами, царским семенем. Поместите тех людей вместе и следите, что произойдет. Дайте мне эту домашнюю горсточку таких вот людей, и я покажу вам свет, что мир помчится к нему. Это верно. Вот какими Бог хочет, чтобы мы были. Вы город, стоящий на вершине горы. Вы царское семя Авраама. Оно овладеет вратами своего врага. Болезнь. На болезнь есть какая-то причина. На эти вещи есть какая-то причина. И Бог, Святой Дух, здесь для того, чтобы открыть ту штуку и рассказать вам, почему вы не получаете этого. Что с нами такое? Нам не нужно задаваться вопросами. Совершит ли он это? Он уже это совершает. Что же делать вам? Посмотрите на того пророка. Он прислушивался не к несущемуся ветру. Слава Богу! Аллилуйя! Это хорошо. Теперь запомните, я это не осуждаю. Надеюсь, всем это понятно. Некто сказал: «Брат Бранхам не верит в то, чтобы говорить «Слава Богу! Аллилуйя!» Что ж, посмотрите на меня здесь сейчас. Я верю в восклицание, говорение на языках, танцы в духе. Но, брат, когда ты не слышишь тот тихий, незаметный голос слова, вот что настигнет тебя. Именно это. Илия знал, что все это пробуждение происходит снаружи. Но он был... Оно не привлекло его к себе внешней стороной. Но когда он услышал тот тихий, незаметный голос Бога, тогда его внимание было привлечено, и он покрыл свое лицо, вышел наружу. Почему? Илия был семенем Авраама, следовал за словом. «Если вы пребудете во мне, и слова мои в вас, тогда просите, чего пожелаете, и будет вам». Давайте всего на минутку склоним свои головы для молитвы. О, церковь! Как, когда я вот так заканчиваю проповедовать, как я себя чувствую? Дух отходит от меня, и я оглядываюсь. Я вижу людей, которые действительно опустят руку себе в карман и заберут пропитание у своих детей, чтобы дать это мне. Я вижу здесь женщин, может быть, с короткими волосами. Что они сделают? Они бы для меня сделали все на свете, что они смогли бы. Мужчина, живущий с такой вот женой, а я просто рублю его на куски тем словом, причиняю ему боль, его совесть удручена. И при том, что тот мужчина пойдет тут и будет работать как раб и отошлет мне свою десятину. Верно. Это заставляет меня с особой остротой ощущать, понимаете, тогда, когда я возвращаюсь обратно в плоть, понимаете, что я сказал. Я не хочу обидеть, это не то. Но, о, брат, и мои дорогая сестричка и братик, если это Божье Слово, и это Его Дух оживляет для вас то Слово, что же будет в день суда? Я пытаюсь подготовить вас к тому дню. Пожалуйста, просто примите Его Слово. Если я когда-либо проповедовал вам что-то, не являющееся словом, обетованием Божьим, то у вас есть право прийти ко мне. Но это слово, и это потому, что я люблю вас. Не потому, что я не хочу, чтобы вы были в лодке. Это потому, что лодка не довезет вас. Вы разобьетесь в какой-то из дней. Вы должны будете явиться на суд. Виновный в малейшем, виновен во всем. И когда вы знаете, что делать что-то правильно, исполнение этого является Словом Божьим и обетованием, затем вы не исполняете этого. Что тогда насчет этого? Вас попросят привести причину. Что тогда? Когда это послание сегодняшнего утра предстанет перед вами там на экране, в день суда, как насчет этого? Подумайте об этом, друзья. Вы можете умереть до окончания этого дня. Мы все можем. И одно точно, вы умрете. Я недавно стоял, смотрел на свою мать. Я держал ее в своих руках. Незадолго до этого я держал своего папу и смотрел, как он уходит. И я видел, как к концу пути подходили те, кто считал, что с ними действительно все в порядке. Говорили: «О, брат Бранхам, о, если бы мне только прожить еще чуть-чуть!» Тогда было слишком поздно. И запомните, смерть душу не изменит. Она изменит только ее место пребывания. И если вы понимаете это, внутри вас находится нечто. Будьте сейчас здравомыслящими. Если вы это понимаете, нечто внутри вас заставляет вас поступать таким образом и чувствовать себя таким образом, как вам не следует себя чувствовать. Покайтесь в это утро. Ты покаешься, друг? Приди, будь. Тебе не нужно быть таким. Ты жалкий человек. Живи жизнью подлинного царского семени. Бог сегодня хочет тебя. Вы поднимите свою руку, пока ваша голова склонена, и сердце. Скажите: «Брат Бранхам, я поднимаю свою руку к Богу. Честно, от моего сердца. Вот кем я хочу быть. Это действительно то, кем я хочу быть. Я здесь запутался и все прочее. Но в действительности я не хочу быть таким. Я хочу быть таким, каким ты говорил сегодня утром. Помолись за меня, брат Бранхам. Я поднимаю свои руки к Богу, не к тебе, брат Бранхам, но к Богу. И в сердце моем Он знает мое сердце. Я жажду быть таким христианином, о котором ты говорил, царским семенем Авраама через Иисуса Христа. Поднимите сейчас свою руку и скажите: «Я буду». Помолись за меня, брат Бранхам. Благословит вас Бог. Благословит вас Бог. Несомненно, Он это сделает для вас. Наш Небесный Отец, в свете Твоего Слова, в силе Твоего воскресения, я понимаю, Господь, что несчастных людей часто здесь обманывали через различных. Люди едва ли знают, что нужно делать. Один приходит, говорит одно, и приходит другой, говорит другое. И здесь, в Финиксе, этом огромном, ну, туристическом городе, куда со всей страны стекается все, и физически, и духовно. Стоял недавно на горе и размышлял, сколько раз за день имя Божье произносится здесь, в Суи, сколько совершается прелюбодеяний, сколько здесь греха и грязи на улицах, и буфетов, и их постоянных посетителей, и все остальное. Многие из них считаются верующими, христианами. По улице идут женщины с сигаретой в руке, ходят в бесстыдной одежде, в то время как ты сказал, что это воняет перед тобою. Это мерзость, как какой-нибудь грязный, нечистый унитаз где-нибудь. О Боже, как может женщина, утверждающая, что она имеет Духа Святого, делать такое, и зная, что в носу у Спасителя это вот так смердит, воняет? Как у него может быть такое в его царстве? Отец, если бы они только знали, они за миллион миль от этого. Я молю, Боже, смилуйся. Никто не хочет отправиться в те сферы погибших. Никому не хочется туда попасть, Отец. Да не будет такого, чтобы кто из нас туда попал. При том, что там глубоко в том человеке доброе сердце, том мужчине, той женщине, мужчине или женщине, которые милосердные и приятные и добрые и просто обмануты дьяволом. Это сделал дьявол. «Сатана, я против тебя, потому что ты враг моего Господа, ты враг Его Слова, и я заклинаю тебя Иисусом Христом, Сыном Божьим, как смертное существо, зная, у меня внутри нет никакой силы. У меня нет силы тебя остановить. У меня нет силы заставить кого-то из этих женщин очиститься, кого-то из этих мужчин, слушающих эту ленту, или где угодно. Я не сумею их очистить. Я бессилен. Но у меня, как у слуги, есть власть Божьего Слова проповедовать его и обязательство перед той властью. Как и у этого полицейского здесь на улице нету силы остановить автомашину, но у него есть власть, чтобы это было сделано. И сатана может сжать на тормоза, пока не завизжат, потому что я заклинаю тебя Иисусом Христом, чтобы ты отпустил этих людей по всему миру, куда бы ни отправилось это послание. Отпусти их. Я требую их, что они куплены. Они не свои. Они куплены ценою, царским семенем Авраама, Господом Иисусом.
Leading them blindly into the ditches of hell. Turn them loose. I charge thee by the living God, by the sacrifice of His Son Jesus, that you turn them loose, that their souls may be charged with His blessing and with His presence, that they might possess the gate of every enemy.
Ты нечистый, грязный, вонючий лицемер, обманщик человеков, ведущий их, слепых, в канавы ада. Отпусти их! Заклинаю тебя живым Богом, жертвой Его Сына Иисуса, чтобы ты отпустил их, чтобы их души могли зарядиться Его благословением и Его присутствием, чтобы им овладеть вратами всякого врага. Ты принудил их ожидать этого, того или другого, или какого-нибудь святого касания, или чего-то еще. Но я говорю, что ты ослабишь свою хватку. Как может болезнь устоять в подобном помазании? Только когда они откажутся посмотреть туда, на обетование, как смотрел отец Авраам, когда он смог увидеть его в образе человека за сотни лет до этого грядущего. Отпусти их! Во имя Иисуса Христа отпусти тех людей! Пусть сила Божья, понимание Слова, поскольку они сегодня утром омыты им, пусть понимание того, что нужно хранить в правильном состоянии Божье Слово и Его обетование, хватка, которую сатана не сможет сломить. Пусть каждый возьмется за то обетование, сказав: «Вот оно! Я держусь за него! Бог дал обетование! Я семя Авраама! Как я могу усомниться в Его обетовании?» И двигайтесь вперед через Иисуса Христа, нашего Господа. Аминь. Люблю Его. Сегодня утром, друзья, оно было режущим. Давайте будем сейчас в нежности поклоняться. Он первый возлюбил и на Голгофе искупил спасенье мне. Возможно ли такое? Не святотатственно. Конечно, нет. Это благоговейно. Давайте вознесем свои руки к тому, кого мы любим, и скажем: люблю Его, люблю Его, Он первый возлюбил и на Голгофе искупил спасенье мне. Теперь, к каждой присутствующей здесь женщине или девушке, вот моя рука. Бог любит вас. К каждому находящемуся здесь мужчине или пареньку, Бог вас любит. Я вас люблю. Так вот, я не смогу дотянуться и взять каждого из вас за руку. Но Бог выражает вам то, что я имею в виду. Пока мы будем петь это опять, просто повернитесь и поприветствуйтесь за руку с кем-нибудь. Посему узнают все, что вы мои ученики, когда у вас есть любовь друг к другу.
Спасенье мне, люблю его, люблю его, он первый возлюбил и на Голгофе искупил спасенье мне.
Вы любите его? То приятное ощущение Святого Духа. Слово — это процесс очищения, просто выскребает вас, делает вас новым творением, все удаляет. Слово острее меча обоюдоострого, обрезающее, отсекающее все мирское. Понимаете? Тогда мы чувствуем себя чистыми, вычищенными, принимая и веря Ему. Вот как нам можно спеть. «Люблю Его, люблю Его, Он первый возлюбил и на Голгофе искупил спасение мне». Это чудесно? Я просто люблю ее всем сердцем. Понимаете? Давайте попробуем ее еще раз, сейчас, все по-настоящему, во весь свой голос сейчас.
Люблю его, люблю его, он первый возлюбил и на Голгофе искупил спасение.